На нашу долю выпало заслушать несколько писем. Школьники села Вунюшина сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника за то, что он снес в утиль ее ногу. Школьники просили разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы ученые объяснили научно, как это она портит урожаи и как это она превращает отличников в двоечников, и нельзя ли ей переменить минусы на плюсы, чтобы она двоечников превращала бы в отличников. Группа туристов наблюдала за лопухами зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил дежурных и скрылся в лесах, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будут оплачены дорожные расходы. Житель города Тьму Скорпионе, заядлый ПП, жаловался на соседа, второй год снимавшего у него молоко при помощи специальной аппаратуры. Требовалось найти управу. Другой житель Тьму Скорпионе, гражданин Краснодевка СТ, выражал негодование по поводу того, что городской парк загажен разными чудовищами и погулять стало негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и безработного тунеядца-зятя. Сельский врач из села Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова 115 лет обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю сагдийскую монету. Врач обращал внимание научной общественности на тот факт, что покойный Панцерманов в Средней Азии никогда не был и обнаруженные монеты нигде прежде не видел. На остальных 42 страницах письма высоко эрудированный эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. Прилагались графики, таблицы, а также фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину. Мероприятие осуществлялось вдумчиво и без всякой поспешности. По прочтении каждого письма наступала длинная пауза, заполняемая глубокомысленными междометиями. Потом Лавр Федотович продувал герцеговину флор, обращал свой взор к Выбегалле и осведомлялся, какой проект ответа может доложить тройке товарищ научный консультант. Выбегалла широко улыбался красными губами, обеими руками оглаживал бороду и, попросив разрешения не вставать, оглашал требуемый проект. Он не баловал корреспондентов тройки разнообразием. Форма ответа применялась стандартная. «Уважаемый Ая И. Гр. Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса для нее не представляют. Тем не менее, мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и в личной жизни. Подпись. Все». По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытать огромного удовольствия, отправляя такое письмо в ответ на сообщение о том, что «Грщин просверлил в моей стене отверстие и пускает мне сквозь него отравляющих газов». А машина продолжала работать с удручающей монотонностью. Однообразно и гнуса возудел комендант, сыто порыкивал Лавр Федотович, шлепал губами Выбегалла. Смертельная апатия овладевала мною. Я сознавал, что это разложение, что я погружаюсь в зыбучую трясину духовной энтропии, но не хотелось больше бороться. Ну и ладно, вяло думалось мне, и пусть. И так люди тоже живут. Все разумное, действительно, все действительное, разумно. А поскольку разумно, постольку и добро, а раз уж добро, то почти наверняка и вечно. И какая в сущности разница между Лавром Федотовичем и Федором Симеоновичем? Оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссориться, непонятно. что, собственно, человеку нужно. Тайны какие-нибудь загадочные. Не нужны они мне. Знания? Зачем знания при таком окладе денежного содержания? У Лавра Федотовича даже и преимущество есть. Он и сам не думает, и другим не велит. Не допускает он переутомления своих сотрудников. Добрый человек, внимательный. И карьеру под ним хорошо сделать. Фарфурки соттеснить? Хлебовводова? Что они в самом деле? Дураки ведь, только авторитет начальства подрывают. А авторитет надо, наоборот, поднимать. Раз Господь начальству ума не дал, то надо бы на ему хотя бы авторитет обеспечить. Ты ему авторитет, а он тебе все остальное. Полезным главное стать, нужным, правой рукой или, в крайнем случае, левой. И я бы погиб, отравленный жуткими эманациями банды канализаторов и большой круглой печати, погиб бы и закончил жизнь свою в лучшем случае экспонатом нашего институтского вивария. И Эдик бы тоже погиб. Он еще рыпался, он еще принимал позы, но все это была одна лишь видимость, а на самом же деле, как он мне позже признался, он в это время прикидывал, как бы половчее вытеснить Выбегаллу и получить для застройки участок в пригороде. Да, погибли бы мы, стоптали бы нас, воспользовавшись нашим отчаянием и упадком духа. Но в какой-то из этих страшных моментов немой гром потряс вокруг нас вселенную. Мы очнулись, дверь была распахнута, на пороге стояли Федор Симеонович и Крестобаль Хозевич. Они были в неописуемом гневе, они были ужасны. Там, куда падал их взор, дымились стены и плавились стекла. Вспыхнул и обвалился плакат про народ и сенсации. Дом дрожал и вибрировал, дыбом поднялся паркет, а стулья присели на ослабевших от ужаса ножках. Это невозможно было вынести. И тройка этого не вынесла. Хлебовводов и Фарфуркис, тыча друг в друга трепещущими дланями, хором на два голоса возопили: «Это не я, это все он!» Но обратились в желтый пар и рассеялись без следа. Профессор Выбегало пролепетал: «Мон Дье!» Нырнул под свой столик и, извлекши оттуда обширный портфель, протянул его громовержцам со словами: «Это все материал, значит. Об этих прохвостах у меня здесь собраны, вот они, материалы-то». Комендант истово рванул на себе ворот и пал на колени. Лавр же Федотович, ощутив вокруг себя некоторые неудобства, беспокойно заворочил шеей и поднялся, упираясь руками в зеленое сукно. Федор Симеонович подошел к нам, обнял нас за плечи и прижал к своему обширному чреву. «Ну-ну». Прогудел он, когда мы, стукнувшись головами, припали к нему. «Ничего, молодцы. Три дня все-таки продержались. Это здорово». Сквозь слезы, застилающие глаза, я увидел, как Крестобаль Хозевич, зловеще играя тростью, приблизился к Лавру Федотовичу и приказал ему сквозь зубы: «Пшел вон». Лавр Федотович медленно удивился. «Народ!» — произнес он. «Вон!» — взревел хунта. Секунду они смотрели друг другу в глаза. Затем в лице Лавра Федотовича зашевелилось что-то человеческое, не то стыд, не то страх, не то злоба. Он неторопливо сложил в портфель свое председательское оборудование и проговорил: «Есть предложение, ввиду особых обстоятельств, прервать заседание тройки на неопределенный срок». «Навсегда», — сказал Крестобаль Хозевич и положил трость поперек стола. Проговорил Лавр Федотович с большим сомнением. Он величественно обогнул стол, ни на кого не глядя, проследовал к двери, и, прежде чем удалиться, сообщил: «Есть мнение, что мы еще встретимся в другое время и в другом месте». «Вряд ли», — презрительно сказал Хунта, скусывая кончик сигары. «Однако мы действительно встретились с Лавром Федотовичем совсем в другое время и совсем в другом месте. Но это, впрочем, совсем другая история». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Владимир Левашов.